Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Кивалова Ксения. Мы продолжаем с вами цикл бесед по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Помогает нам архимандрит Исидор. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напоминаю, что мы разговариваем с вами в этом цикле бесед о душевном мире, о том, как и почему он отходит, и как мы можем вести себя, чтобы вернуть себе этот душевный мир. И преподобный Никодим Паки и Паки призывает нас не отчаиваться, когда душевный мир покидает нас. Он пишет: «Пусть испытывает душа сухость и оскудение религиозных чувств и сладости духовной, она, несмотря на то, может делать всякого рода добрые дела, следуя простой вере и вооружаясь святым терпением и постоянством». В сегодняшней передаче мы поговорим с вами о том, что не должно смущаться оскудением духовных чувств и разными внутренними искушениями, и также о том, какое благо может человек получить через эти искушения, если правильным образом их трактует и воспримет. А преподобный Никодим пишет: «Много пользы доставляет душе огорчение и сухость сердца, если оскудение духовной радости и сладости мы принимаем и переносим со смирением и терпением». Батюшка, так какую пользу может принести человеку это состояние сухости сердечной, как говорит преподобный Никодим?
Не думаю, что сама сухость есть какая-то польза, но польза должна быть у нас от получения жизненного опыта. Потому что не может же жизнь быть такая ровненькой всегда. Бывают какие-то неуверенности, бывает вообще человек пожалеет, допустим, о том пути, на который он встал, например, принял монашество или там завел семью. Вот потом приходят трудности, и он жалеет. Бывают какие-то искушения, испытания, нападения. Но здесь важно понимать, что любые приключения, которые с нами могут приключиться, должны идти как бы в жизненный опыт. Записываться не в отчаяние, не в бросание начатых проектов, не в истерику, в уныние, а именно вот в получение жизненного опыта. И поэтому преподобный Никодим, надо сказать, что здесь немножко книжка-то все-таки, конечно, на аскетов ориентирована, то есть он-то писал прежде всего для монашеской братии, не для людей семейных, вот, которым и без того достаточно всяких приключений, когда там болеют дети, или там не вовремя платят зарплату, или у супругов теряется взаимный интерес друг к другу, ну и многое-многое другое, или там повышается квартплата, угроза потери жилища, ну много чего, да. Вот, и, конечно, не до этого еще думать, что там у меня внутри, оскудела у меня молитва или умножилась. Слава Богу, что-то пробубнили, помолились: «Господи, помилуй, благослови, дай сил там, сохрани нашу семью, дай всем здоровья, чтобы дети хорошо учились, все, Царю Небесный, и до свидания». Хоть это, да, уж некогда тут думать, что вот эти нюансы тонкие в твоей душе. Но поскольку, как я сказал, что эта книга написана для монашествующих, здесь уже преподобный, как увеличительное стекло, рассматривает все движения нашей души, и вот советует, это уже не первый совет, да, мы по другим поводам слышали подобные советы, советует, когда мы впадаем в искушение, допустим, окаменение, бесчувственность такая, нет теплой молитвы, нет такого, ну вот, радостного состояния духа мирного, не печалиться, не впадать в отчаяние от этого, не бросать свои духовные труды, не закрывать проект своего спасения, а наоборот дальше продолжать, только разобраться, например, в причинах с духовником, самому, там, с чтением Священного Писания, понять, что я делаю не так и почему у меня происходят эти проблемы. Кстати, вот дальше преподобный будет тоже писать в следующей главе о том, что Господь нас очень часто различными испытаниями, искушениями такими предостерегает от гордыни, от самомнения.
И вот преподобный Никодим также в утешении нам пишет следующие слова: «Мы должны испытывать утешение от того, что состояние духовного оскудения испытывают преимущественно такие лица, которые с особенной ревностью предаются на служение Богу и с особенным вниманием стараются избегать всего, что может оскорбить Его. И испытывают они это не в начале своего к Богу обращения, а уже после того, как довольно поработают Ему, когда довольно очистят сердце свое священной молитвой и сокрушением. И не видим мы, — продолжает преподобный Никодим, — чтобы грешники и те, которые преданы суетам житейским и мирским, испытывали что-то подобное или подвергались таким искушениям».
Ну да, то, о чем я и сказал.
Да, батюшка, получается, что праведники испытывают искушения и терпят душевные скорби, а грешники, наоборот, этого не испытывают. Ну, не должно ли быть, наоборот, праведники жить в спокойствии, а грешники вот терпеть какие-то скорби вразумляющие?
Так, нет, выясняется же вот простая вещь. даже философское, что чем больше мы пытаемся узнать, тем мы видим, что мы меньше знаем. Вот, например, человек, допустим, ну, абстракция, да, родился в шкафу, вот в платяном шкафу, и прожил там 20 лет. И вот он знает все, каждый уголок, с каждой там молью знаком, все эти вешалки, платья там, старые валенки, все это он познал. И вдруг он однажды нечаянно навалился на дверь, да, и вроде он, так сказать, знает про этот шкаф все изнутри. Нечаянно навалился, причем на дверь, и дверь открылась. И он из шкафа попал в квартиру, где совсем другие объемы, где окна, где какие-то агрегаты, телевизоры, холодильники, ванны, зеркала вдруг, что непостижимо, да? И, то есть, и вот человек вроде сделал открытие, а что он может констатировать? Что знаю еще меньше, потому что я не знаю, что такое электричество, я не знаю, что такое телевидение, я не знаю, почему зеркало отражает, я не знаю, там растения какие-то в горшках, все. Да и вот представим, что он еще за 10 лет изучил все в своей квартире, вот в этой, да, и вдруг нашел какой-то ключик и отпер дверь, ведущую на улицу. И там увидел и небо, и автомашины, и море, и сады, и стройки какие-то, небоскребы. Опять он получил новые знания, но констатация того, что я про это вообще ничего не знаю. Вот так и в духовной жизни. Чем человек больше в чем-то упражняется, тем меньше он как бы, ну, думает о себе, потому что он видит безграничную бездну духовного знания, которое трудно постичь. И недаром все великие подвижники, они очень усердно молились, да, тот же вот Серафим Саровский уже был прозорливым, исцелял и так далее, и умер в коленопреклоненной молитве перед иконой Божьей Матери, потому что читал акафист, который весь пронизан покаянием. То есть чем люди становятся совершеннее, тем больше они видят в себе различных недостатков и тонких недостатков, всяких движений своей воли, неправильных оценок внутренних. Вот. Это уже давно понятно, что люди не воруют, не крадут, не уводят чужих жен, но они при этом внутренне углубляются в свой духовный мир. И именно поэтому они ощущают, вот я бы сказал, такое здоровое недовольство собой. Не такое недовольство, после которого напиться и не встать, или не такое недовольство, после которого взять и бросить всю духовную жизнь или всякие обязанности свои, что все равно ничего не выполнить, а именно, идя в нужном направлении, все же видеть все свои просчеты и стараться их исправить.
И преподобный Никодим как раз и говорит, что в таком состоянии оскудения душа научается себе не доверять и на свое благонамерение и настроение не полагаться, а стяжает истинное смирение, которого так желает от нас Господь. Отец Исидор, получается, что целью всех искушений, посылаемых человеку, является стяжание смирения?
Да, в общем, да. Даже в святоотеческой литературе мы находим такие высказывания, что понуждение себя исполнять заповеди так, как положено, оно не приводит в итоге к полному исполнению заповедей, потому что, ну, практически это невозможно. Но оно рождает в нас смирение, когда мы видим и жизнь свою полагаем на то, чтобы исполнить заповедь, но у нас не получается. Только тогда мы обретаем реальное желание общения с Богом и реальное желание получения помощи Божией. Не то, что «Господи, устрой там мой бизнес, Господи, дай, чтобы мы хорошо там в Сочи съездили», а когда «Господи», уже да, начинается молитва, «научи меня правильно воспринимать реальность», «Господи, научи меня к себе адекватно правильно относиться», «Господи, там, все мои мелкие страсти и прегрешения прости, научи их исправить, потому что вот даже щедро жертвую кому-то, а внутри себя считаю хорошим». Вот видите, вот от этого, Господи, огради, от самомнения, от внутреннего превозношения. То есть здесь уже начинается, ну, то, что называется микрохирургия, когда уже не только там руку пришили или аппендицит, а когда уже маленькие капилляры все начинают оперировать. Так и здесь это происходит. Еще преподобный Никодим называет вот эти все искушения, нападающие на нас, лекарством, таким горьким лекарством. Вот он пишет: «Из всего ясно видно, что эта горечь есть честная и драгоценная трапеза, которой Бог приглашает любимцев своих на угощение». Мы знаем, что лекарство не всегда приятное, и различные там упражнения, и всякая физиотерапия, и операции, вся любая медицина, она, скажем так, не очень приятная. Но, тем не менее, она нужна, и без нее мы не можем поправить свое здоровье. Вот точно так же вот эта горькая пилюля, вот этого оскудения, а дальше мы еще будем говорить сегодня о даже каких-то и прегрешениях, которые Господь нам попускает впасть, чтобы в правильном свете увидеть себя, чтобы именно получить это смирение.
И как раз преподобный Никодим говорит, за что человек получает такие искушения от Господа. Человек, пишет преподобный Никодим, по влечению растленного своего естества, горд, славолюбив, любит показность, крепко стоит за свои мысли и решения и желает всегда быть высоко ценим всеми, гораздо выше, нежели он есть на самом деле.
Да-да, это вот как раз вот эти слова, они противоречат современным всяким сектантским убеждениям и призывам «полюби себя», как ты можешь любить Бога, как ты можешь любить ближнего, если ты себя не любишь. Вот это явная иллюстрация. Это слова великого святого праведника, аскета, что любой человек влюблен в себя изначально. Он может прикидываться, что мне ничего не надо, да я последний, притворяться. Но на самом деле, даже по естеству своему вот падшему, он всегда в себя влюблен, себя считает высшим.
И как же тогда, батюшка, относиться к словам «возлюби ближнего, как самого себя»? Если мы призываем человека, наоборот, относиться к себе с большой скрупулезностью, считать себя хуже и ниже всех, и слышим вот такие слова, что здесь имеется в виду? Вряд ли вот это мирское, что я лучше всех, я достоин лучшего, вот о чем вы только что сказали.
Ну, я думаю, именно «возлюби ближнего» почти так же, как мы себя на инстинктивном уровне любим себя, вот точно так же вот «полюби ближнего» имеется в виду. То есть вот как любишь себя, постоянно о себе заботишься, себя ублажаешь, кормишь, удобства, всякие перспективы себе рисуешь, мечтаешь о лучшей жизни. Вот это все уже у нас, как бы нашим естеством, к сожалению, даже падшим, заложено и живет. И вот полюби ближнего не просто вот исполни перед ним какие-то обязанности внешние, а вот именно по сущности, как вот себя любишь, как о себе думаешь, думая о своем ближнем.
Да, и вот как раз в силу нашей человеческой испорченной натуры Господь и посылает нам искушения, испытания, чтобы нас вразумить. И вот пример даже приводит преподобный Никодим, что и апостолы впадали в такие искушения.
Да, да, конечно. Батюшка? Апостол Петр, ему было трижды попущено отречься. Мало того, что он был очень такой как бы страстный человек, то есть он там побежал по водам и пошел, и все удивились, как это так, вера такая была сильная. Тут же он усомнился и стал тонуть, и Христос его спас. Или когда он в Гефсиманском саду вынимает меч и при охране тут же нападает на охранника первосвященника, отсекает ему ухо, хотя кругом много воинов, которые могут его за это арестовать, скрывается, да, но тут же, когда его узнают у костра, и во дворе первосвященника он трижды отрекается, и Христос ему это попустил именно ради того, чтобы он много о себе не мнил. Также и апостол Павел пишет в своих посланиях о том, что после того, как он был до третьего неба вознесен, что Господь, вот пишет апостол, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, то есть тех, которые он получил, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Это во втором послании к Коринфянам он пишет. Многие гадают богословы, о чем это речь, о какой-то физической немощи, или какой-то душевной немощи, духовной, или какой-то это порок, или что, это как бы нет точных таких убеждений, но как бы вот Павел свидетельствует о том, что вот некая, ну, я не знаю, страсть или немощь его разъедала всю его жизнь, немножечко его осаждая, чтобы он не впал в тщеславие, в самомнение, чтобы не возгордился своими дарованиями.
И Бог, как раз движимый состраданием к нашей несчастной беззаконной склонности, всегда высоко думать о себе и попускает на нас разными путями искушения, и часто очень тяжелые, в которых мы, познавая свою немощь, наконец смиряемся. Но преподобный Никодим говорит, что если правильно относиться к этим искушениям, то это пойдет нам на благо. И в частности приводит следующие слова. «Все искушения даются для научения смирению. То раб Божий, чувствующий в сердце своем несказанные горькие состояния, сухость, безвкусие духовное, оскудение духовных утешений, испытывает сие, чтобы он научился смиряться, подумав, что так с ним бывает по грехам его, что невозможно, чтобы кто-нибудь имел столь скудную всем душу, как он, и чтобы кто-нибудь работал Богу с такой холодностью, как его душа, и что такие состояния находят только на тех, которых оставляет Бог. Следовательно, и он оставлен, и оставлен заслуженно». Отец Исидор, вот когда мы с Божьей помощью достигаем такого состояния вот духовной глубины, как вот научиться действительно относиться к этому с здоровой самокритикой, а не впасть в отчаяние от того, что ничего не получается?
Я думаю, тут надо спросить женщин или даже матерей, потому что вот какие бы ни были обстоятельства внутреннего вдохновения варить суп, да, все равно, ну, хорошая, нормальная женщина, она его варит и с хорошим настроением, и с плохим, и даже когда она, допустим, поругалась со своим мужем или там наказала своих детей за то, что они, ну, все рамки перешли, все границы дозволенного. Тем не менее, делает. Так же, как и младенцев, которые не дают спать, и там все роняют, стаскивают скатерть со стола, там все разбивают. Все равно мама их кормит, мама их лечит, укачивает, гуляет с ними, пеленает, купает и многое-многое. Вот такая, скажем, повседневная, и это же длится не какой-то месяц или там год-два, это же длится почти всю жизнь, большую часть жизни, особенно у кого много детей, когда один ребенок сменяет другого. Вот, я думаю, что вот это очень похоже, вот эта духовная работа. Да я, по-моему, рассказывал в других передачах про Святослава Рихтера, великого пианиста, который нам, студентам, когда-то рассказывал, что я, может быть, 2-3 раза в год имею вдохновение и играю вдохновенный концерт. Все остальное – это техника, каждодневный труд, гаммы, потому что стареют пальцы, память забывается, все повторение. Вот, а вот так с вдохновением, с удовольствием, что ли, сыграть какой-то концерт, это бывает, говорит, очень редко. Поэтому и жизнь наша духовная, она тоже вот такого же устроения, как бы ничего нет нового под луной. Хорошее ли у нас сегодня, есть ощущение Бога, или есть ощущение, наоборот, богооставленности сегодня. Ни о чем это как бы не должно нас прекращать нашу духовную жизнь. Ну да, значит, сегодня молимся без вдохновения, значит, сегодня терпим вот это духовное оскудение, не говоря уже про какие-то поступки и проступки. Только вот правильно устроенный человек, он все это направляет в опыт, в работу. Вот как вот эти камни острые обойти. Человек горделивый или малоопытный, такой пугливый, он всегда все это направляет в уныние. Либо он вообще бросает духовную жизнь, просто уже живет, как у него получится, а получается, конечно, по плоти и по гордыне. Либо он в страшное уныние впадает в какие-то, ему надо забыться, там алкоголь, наркотики, там, не знаю, курение, там еще что-то, какие-то там развлечения шумные. К сожалению, вот так немощные люди поступают. Но все, что бы ни приключилось, мы должны находить способы, как выйти из этой ситуации и как идти дальше в правильном направлении.
Отец Исидор, есть вот в этом состоянии потеря душевного равновесия еще одна опасность, о которой предостерегает преподобный Никодим, следующего характера. Многие люди по неопытности своей считают, что искушения эти происходят не от Господа, а наоборот, от дьявола посылаются. Угу. И вот это вот осознание может вообще вернуть человека очень глубоко и надолго в состояние вот вообще полного душевного оскудения и страха. Даже очень многие люди доходят до крайней точки и степени отчаяния. Какие-нибудь предостережения, чтобы не впасть вот в это искушение, можно сделать?
Ну, во-первых, нужен участковый доктор, который в церкви называется духовник, с которым все эти вопросы можно осудить, потому что заниматься самолечением, как физическим своего тела, так и духовным своей души и духовной составляющей, очень опасно самому. Здесь нужен все-таки опытный духовник. Это первое. Вот. А второе, мы, конечно, глуповаты от природы, и вот как выше было сказано, не только глуповатый, а еще и горделивый. Ладно, дурачок ты, дурачок, если тихий, ничего. Если он еще гордец при этом, это вообще тушите свет, это ни в какие ворота не лезет. И вот мы, к сожалению, весь род человеческий в основном вот такой, вот очень много понимаем о себе, очень много себе, да, вот как приписываем, как сказал Никодим, гораздо выше ценим себя, нежели есть на самом деле. И из этого следует, что мы такими категориями горделивыми оперируем. Чуть что приснилось, это Бог послал мне. Там преподобный Сергий Радонежский что-то мне там послал, сказал. Я только его мощи поцеловал, и ко мне мысль пришла. Это мне сказал, значит, вот Сергий Радонежский или Господь, или еще что-то. Чуть что у нас такое плохое сами напроказим, да? О, это сатана меня. И все, у нас прям больше ж нечего Богу делать и сатане, как вот только заниматься мной дурачком, да? Вот такими категориями и безрассудительности, потому что, конечно, очень часто бывает, что и Господь сам попускает нам какие-то, даже тут никакой ни Господь, ни сатана, просто вот есть больное мое воображение, больное мое естество, я начинаю идти в каком-то направлении. Часто Господь, бывает, это направление прикроет как-то так, развеет, и не прорвешься в данном направлении. А иногда он говорит, ну, хочешь, Ну, пожалуйста, на, попробуй. Как говорится, да, бойтесь своих желаний, они иногда могут сбыться. Вот, пожалуйста, пробуй. Хочешь ты быть там губернатором, или там хочешь ты быть настоятелем, или хочешь ты быть директором, или хочешь ты там вот эту красавицу, которой кроме красоты нет больше ни одной добродетели, там ни тихости, ни радости, ни верности, да, хочешь ты ее взять сижу, ну, возьми, вот на, пожалуйста. Да, и человек это получает, и потом начинает, вот сатана меня там искусил, то есть начинает сам себе придумывать без рентгена, без УЗИ, без анализа крови, сам начинает, да, ставить себе диагноз, а это у меня то, там кольнуло, это у меня то-то. А вот неправильно, вот я помню, как у меня начинало сердце болеть, когда я служил в Иерусалиме, и было ощущение, что это изжога. Я даже пил таблетки от изжоги, а когда, оказывается, сбоку колет, это просто типа невралгии что-то там в левом боку, да? А вот когда как изжога, такая полуодышка, а вот хорошо, моя тетя, врач, была у меня в гостях в Иерусалиме, она сказала, срочно кардиограмму. Сделали кардиограмму, прединфарктное состояние, пришлось там ложиться потом, так сказать, в больницу. Но совсем же не тот симптом, который нам казалось, да? Я думал, изжога, оказалось прединфарктное состояние. Так это физика, вроде понятно, в ухе тебе или в носу болит, да? А тут-то духовная вообще неуловимая жизнь. Как можно поставить себе какой-то диагноз и сказать, это Бог меня ведет или дьявол меня искушает? Здесь без духовника совсем никак не разобраться.
Отец Исидро, ну если предположить, что вот я научился не возвышаться, смиряться, веду праведную жизнь, следую заповедям, а значит ли это, что теперь моя жизнь будет безоблачной, счастливой и искушения прекратятся, если я себя правильно веду?
Да нет, ну все же меняется, погода меняется, давление, климат, меняются ситуации. Вот еще недавно я вот тоже, опять же, вспоминаю всегда жизнь в Иерусалиме. Самой близкой точкой родины для меня была Одесса, потому что до нее было 2:20 лететь, до Москвы 3:30, до Одессы 2:20. И как только у меня какой-то появлялся свободная возможность, вот я тут же ехал вот как бы в красивый город на море, покупал там русские книжки, там фильмы хорошие, старые можно было достать, сходить в оперный театр, там музеи прекрасные, сама архитектура, в отличие от Израиля, да, архитектура Одессы прекрасна. Да, и я вот ездил, это такой город красоты, я думал, как же я прожил почти сколько, не знаю, 48 лет и не знал этого города. То есть знал, что есть Одесса, но там никогда не был. Вот, и вдруг вот попал тогда. И все, и такая была радость, а теперь вот уже в Одессу не съездишь, да, просто тебя туда не пустят. Вроде что случилось-то? Да ничего, какие-то там, что, какой-то год-полтора прошло, что там? А вот все, ситуация поменялась. Поэтому в жизни все меняется, меняется здоровье, меняются амбиции, люди меняются. Я вот смотрю, человек в каком-то направлении работает, работает, хочет что-то о себе заявить, вдруг смотришь, вот ничего у него не получается. Все, меняется человек кардинально, или в секту какую-то уйдет, или с ума сходит, или вызывающе себя вести начинает, или в какую-то развязанность впадает, потому что вот он не осуществил свои амбиции, а смириться он не хочет, значит, он теперь вот будет себя вести одиозно и по-другому, вплоть до того, что женщины там волосы в красный цвет красят, или наголо обриваются, или еще что-то, мужчины там запивают, или бросают семьи, или бросают бизнес, начинают как бомжи влачить существование. То есть по-всякому это случается. Поэтому тут никаких панацей нету, и сказать, что если мы будем хорошими и добрыми, а не злыми и плохими, то все у нас будет хорошо, так нельзя. Вот, все будет по-разному, потому что мало того, что ситуации разные, наше же отношение к этим ситуациям бывает очень разное. Порой бывают разрушительные отношения. Вот у меня было очень много, и до сих пор сейчас просто меньше общаюсь, друзей из такого творческой интеллигенции московской, там, писательской, актерской, да, творческой. И прекрасные, замечательные люди, пока не придет чья-то смерть. А вот когда собираемся все на чьих-то похоронах одного из этих знаменитостей, то у всех как будто выбили из-под ног почву. Люди говорят какой-то бред, люди путаются. Ну, то есть у них вот это, что, собственно, естественное, исход жизни, смерть тела и вечная жизнь души наступает уже в ином мире. Вроде понятно, но отношения у людей неправильные. Миллионы книг прочитаю, языки прекрасно знают, творческой реализации замечательные люди. Ну, вот такой простой пустяк, который любая деревенская бабушка понимала, что такое похороны и смерть. Люди все, выходят народные артисты, начинают какую-то калечицу говорить, что из которой вывод, что хорошо бы было, если бы он никогда не умирал, там, вот этот наш друг. Как он может не умереть, когда ему 85 лет уже? И он уже, здоровье у него кончилось давно. Еще в 70 здоровье закончилось. Вот. Но от неправильных оценок и неправильных отношений к реальности. Вот люди как бы повреждаются. Поэтому никаких гарантий нету. Просто надо ничего не бояться, идти в правильном направлении и радостно работать над теми проблемами, которые перед нами встают.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, на этом наша передача заканчивается. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как вернуть духовный мир. Спасибо большое за внимание. С вами была Кивалова Ксения и передача по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Сегодня с нами в студии был архимандрит Исидор. Всего доброго и до новых встреч.
Всего доброго.